Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Власти де-факто Республики Южная Осетия обвиняют грузинские спецслужбы в похищении человека.
Я знаю только одно, что он был задержан, захвачен на территории Южной Осетии.
Стоит ли Грузии реагировать на информационные провокации со стороны России?
Однако Саакашвили, кажется, не совсем понимает то, что как раз на такие заявления российская сторона и надеется.
Был ли Лаврентий Берия отличником в школе?
В четвертом классе Лаврентий остался на второй год из-за неуспеваемости по четырем предметам.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях власти Грузии подтвердили, что накануне ими был задержан житель Южной Осетии Геннадий Плиев. Движение по Транскавказской магистрали будет восстановлено не раньше завтрашнего утра. В Грузии начал вещание на русском языке. Первый Кавказский канал. Власти Грузии подтвердили, что накануне ими был задержан житель Южной Осетии Геннадий Плиев. Как сообщил журналистам официальный представитель МВД Грузии Шата Утиашвили, Плиев был вооружен и находился на контролируемой грузинской стороной территории. Сейчас он помещен в следственный изолятор. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявляют, что Плиев был похищен грузинскими спецслужбами в окрестностях Цхинвали. Сегодня в Южную Осетию прибудут наблюдатели Евросоюза, чтобы осмотреть место, откуда предположительно был похищен Плиев, сообщил Интерфаксу представитель президента республики Борис Чочиев. Движение по Транскавказской магистрали будет восстановлено не раньше завтрашнего утра. На трассу внезапно сошла еще одна мощная лавина. Она блокировала съемочные группы сразу нескольких российских телеканалов. Сейчас спасатели российского МЧС расчищают трассу. Пока неизвестно, сколько времени понадобится для того, чтобы добраться до журналистов. Всего за последние сутки в районе Транскама сошло 14 снежных лавин, передает НТВ. В результате движения транспорта по магистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, закрыто уже два дня. В Грузии начал вещание на русском языке Первый Кавказский канал. Новый телеканал для вещания на всю территорию Кавказа, в том числе и на российский Северный Кавказ, создан по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили и финансируется из государственного бюджета. На эти цели было выделено 3 миллиона долларов. Среди ведущих Первого Кавказского канала вдова бывшего президента Чечни Джохара Дудаева и известный журналист Олег Панфилов. Ряд представителей грузинской оппозиции называют открытие нового телеканала провокации со стороны властей Грузии. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений Таможенного союза. Месяц назад документ был подписан президентами двух других стран-участниц – России и Казахстана. В числе документов, подписанных Лукашенко, соглашение о тарифных квотах и льготах, об обмене информацией, необходимой для определения таможенной стоимости товаров между Белоруссией, Россией и Казахстаном. На днях из-за конфликта с Москвой вокруг цены поставок и транзита российской нефти через Белоруссию Минск заявлял о бессмысленности своего участия в таможенном союзе.
Эхо Кавказа. Новости.
Цена нефти на мировых рынках достигла самого высокого уровня более чем за год. В понедельник на торгах в Нью-Йорке баррель нефти стоил около 81,5 доллара. На таком уровне цена нефти последний раз находилась в октябре 2008 года. Аналитики связывают рост цены с возможным повышением спроса на нефть в разных регионах мира из-за морозной погоды. Дополнительным фактором явился в последние дни и конфликт вокруг цены поставок и транзита российской нефти через Белоруссию. Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Встреча проводится в связи с попыткой теракта 25 декабря, когда гражданин Нигерии попытался привести в действие взрывное устройство на борту рейса Амстердам-Детройт, но был обезврежен пассажирами. Американские власти уже объявили об ужесточении правил досмотра пассажиров, улетающих в Соединенные Штаты. Наиболее тщательной проверки будут подвергаться граждане 14 стран, в которых, по мнению Вашингтона, существует повышенная террористическая угроза. Власти Ирана вновь угрожают казнить сторонников оппозиции. Министр внутренних дел страны Мустафа Мохаммад Наджар заявил во вторник, что каждый, кто участвует в бунтах, будет считаться воюющим против Бога и врагом национальной безопасности. По исламским законам такой человек должен быть казнен. Во вторник же иранское министерство по делам разведки обнародовало список 60 международных организаций и СМИ, обвиняемых Тегераном в подрывной деятельности и поддержке акций оппозиции. Запрещены любые контакты, в частности, с сотрудниками вещающего на Иран радио «Фарда», радио «Свободная Европа», радио «Свобода», BBC, правозащитникам из Human Rights Watch, Freedom House. На Украине звучат заявления о возможных фальсификациях на предстоящих в стране 17 января президентских выборах. Премьер Юлия Тимошенко утверждает, что команда ее главного конкурента в борьбе за президентское кресло, лидера оппозиции Виктора Януковича, готовится к подтасовке результатов выборов. Такой вывод Тимошенко сделала после того, как Центризбирком под давлением членов комиссии, представляющих интересы Януковича, разрешил голосование на дому. Впрочем, и Тимошенко подозревает в подобных планах. Президент Виктор Ющенко поручил службе безопасности проверить информацию о подготовке технологии подтасовки выборов под кодовым названием «Река». Президент не стал раскрывать подробности проекта, отметив лишь, что он предусматривает собрать дополнительных 2 миллиона голосов. Всемирная продовольственная программа ООН временно приостанавливает работу в ряде районов на юге Сомали. Решение принято в связи с угрозами в адрес сотрудников ООН, поступившими от боевиков исламской группировки «Аш-Шабаб», заявил агентству «Рейтер» представитель продовольственной программы. Большинство из примерно 3,5 миллионов сомалийцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, проживают в центральных и южных районах страны.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало». Власти де-факто Республики Южная Осетия обвиняют грузинские спецслужбы в похищении сотрудника государственной охраны самопровозглашенной республики Геннадия Плиева. В связи с этим на место происшествия пригласили наблюдателей Евросоюза. В МВД Грузии отрицают факт похищения и говорят о том, что вооруженный Плиев был задержан на контролируемой грузинской стороной территории. Но на Суварян, наш тбилисский корреспондент, пыталась выяснить, как и где именно задержали Плиева.
Информация о том, что грузинские спецслужбы похитили Геннадия Плиева, появилась на осетинских сайтах вечером 4 января. Хотя по утверждению осетинской стороны, сотрудники МВД Грузии Плиева похитили вчера в 7 часов утра. Инцидент произошел, когда Плиев в одном из районов Цхинвали, Шанхай, занимался физическими упражнениями. Согласно информации агентства РЭС, после похищения Плиева перевели на контролируемую грузинской стороной территорию. Район Шанхай граничит с грузинским селом Никой. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Санакоев говорит.
Я знаю только одно, что он был задержан, захвачен на территории Южной Осетии, на окраине города Тхинвал.
На следующий день, после задержания сотрудника государственной охраны, осетинская сторона на место происшествия в Цхинвали пригласила наблюдателей Евросоюза. По словам полномочного представителя де-факто президента Южной Осетии Бориса Чочьева, на месте происшествия до сих пор видны следы борьбы, а также кровь. В пресс-службе миссии наблюдатели подтвердили, что они встречались с российской и осетинской сторонами. Однако о деталях встречи говорить пока воздерживаются, так как расследование по этому инциденту все еще продолжается. В то время как наблюдатели ЕС находились на месте происшествия, осетинские информагентства распространили информацию о том, что генпрокуратура самопровозглашенной республики по факту похищения Геннадия Плиева уже возбудила уголовное дело. В прокуратуре самопровозглашенной республики утверждают, что во время похищения Плиев получил огнестрельное ранение. В Тбилиси подтверждают, что Геннадий Плиев находится в следственном изоляторе. Однако начальник аналитического департамента МВД Грузии Шутаут Яшвили говорит, что 35-летний Плиев 4 января утром был задержан около грузинского блокпоста в селе Никози. Обвинения осетинской стороны в похищении Плиева Утаяшвили называют абсурдными. Как он говорит, грузинские правоохранители арестовали Плиева тогда, когда тот вооружен вооруженный автоматом и гранатами, перешел на контролируемую грузинской стороной территорию.
Никакого насилия не было, просто он был сильно пьян и с оружием в руках и в военной форме перешел на территорию, которую мы сейчас не контролируем. Он был задержан, чувствует себя хорошо, уже опохмелился. И он сейчас навещает недавно вместе на наблюдателей Евросоюза. Его тоже навестит Красный Крест, и все, кто его видели, убедились в том, что никаких физических повреждений у него нету.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело согласно статье о незаконном ношении оружия. Грузинский суд Геннадию Плиеву уже избрал меру пресечения в виде 2-месячного предварительного заключения. По словам Утиашвили, Плиев чувствует себя хорошо. Его уже навестили представители миссии наблюдателей Евросоюза.
Это была Нонна Суварян, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Это связано с попыткой теракта в авиалайнере «Амстердам-Детройт» и сообщениями американских спецслужб о том, что Аль-Каида готовит крупный террористический акт в Йемене. По этой причине в столице страны были закрыты несколько посольств. Американское и британское посольства в йеменской столице Санаа остаются закрытыми третий день. Впервые Вашингтон трактует Йемен как один из очагов террористической активности. С подробностями вашингтонские корреспонденты «Радио Свобода» Алан Давыдов и Юрий Жигалкин.
По мнению многих аналитиков, Йемен обретает все больше признаков нефункционирующего государства. Его власти озабочены борьбой с сепаратистами на юге и севере страны. Основная цель главы режима – обеспечить переход власти в руки собственного сына. Нефтяные доходы государства падают, безработица растет, население прирастает. Борьба с Аль-Каидой находится, по словам экспертов, вне приоритетов властей Йемена. Алан Давыдов попросил проанализировать ситуацию известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Кристофера Пребла.
Для нас не было секретом, что террористические организации действуют во многих странах мира. И йеменский след, безусловно, не нов. В этой стране находятся семейные корни Усамы Бен Ладена и возглавляемая им Аль-Каида во всех отношениях связана с Йеменом. Люди из руководства Аль-Каиды известны своими давними связями с Йеменом. По какому сценарию могут дальше развиваться действия Соединенных Штатов по подавлению Аль-Каиды в Йемене? Может ли Йемен стать для США вторым Афганистаном? Я надеюсь на усиление нынешнего сотрудничества американского правительства с правительством Йемена, которое разделяет с нами понимание проблемы терроризма для Йемена и для остального мира. Думаю, что Вашингтону не придется дополнительно разъяснять Сане всю тревожность ситуации, как это некогда случилось в отношениях с Пакистаном после терактов 11 сентября 2001 года. Думаю, что Обама не пойдет по этому пути. Существуют альтернативные способы борьбы с терроризмом, которые не похожи на то, что мы пытались сделать в Афганистане. Пример тому – сотрудничество в области безопасности с правительством Филиппин. Надеюсь, что в отношении Йемена администрация Обамы будет действовать именно так. Сказал Кристофер Пребл, директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона.
С ним беседовал Алан Давыдов. Афганистан, Сомали, Йемен. Такой террористический треугольник вырисовывается в комментариях многих американских экспертов. Выдавленные из Афганистана и Пакистана террористические группы уходят на более гостеприимную для них территорию Йемена и Сомали. И некоторые американские наблюдатели начинают задавать вопрос, не пришло ли время подумать о более серьезном прямом американском участии в нейтрализации террористических баз в Йемене. Пока не поздно.
Это были Алан Давыдов и Юрий Жигалкин, Вашингтон. А сейчас время для нашей рубрики «Взгляд из». Сегодня из Вашингтона. Политолог, профессор Института мировой политики Пол Гобл.
Мало кто в Грузии, да и за ее пределами, сомневается, что недавние заявления ФСБ России о том, что Тбилиси проводит тренинги и предоставляет другие виды поддержки исламистам или националистическим милитаристам на Северном Кавказе, являются абсурдными провокациями. Но еще меньше людей в грузинской столице, кажется, понимают, как важна именно их реакция на эти провокации, а не только отклики или отсутствие таковых со стороны международного сообщества. Будучи явно уверен в том, что его экстравагантные эскапады, изобилующие гиперболами, позитивно воспринимаются как дома, так и за рубежом, грузинский президент Михаил Саакашвили более чем многие другие государственные лидеры позволял вовлечь себя в провокационный обмен ударами. Он, несомненно, верит, что за пределами страны его ответные реплики обратят на себя внимание международного сообщества, и в результате Грузия получит больше поддержки. На родине же он сознательно просчитывает, что негативная реакция на действия России заставит замолчать оппонентов, а значит, укрепит его власть. В обоих случаях он прав лишь наполовину. Реакции президента Саакашвили на обвинения России и вправду часто привлекают больше внимания, чем сами заявления России. Однако Саакашвили, кажется, не совсем понимает то, что как раз на такие заявления российская сторона и надеется. В Москве уверены, что если Саакашвили будет реагировать в том же ключе, он может в будущем оказаться в глазах Запада маленьким мальчиком, который кричал «волк» слишком часто. Когда волк наконец-то появился, мальчику никто не поверил. Очевидно, что преувеличение российских угроз помогает Саакашвили контролировать оппозицию. Но, консервируя политическую дискуссию в обществе, такая тактика подрывает и грузинскую политическую систему. Как же должны реагировать грузины? Во-первых, они не должны помогать России в распространении лжи о Грузии. Это означает, что не стоит эмоционально откликаться каждый раз, когда русские что-нибудь скажут. Грузинские лидеры могут использовать речевые формулы по типу «Москва пополнила длинный список лжи о нашей стране». И все, больше никаких комментариев. Во-вторых, грузинские оппозиционеры не должны бояться публично квалифицировать российские обвинения как абсурдные, а также указывать на чрезмерность реакции грузинского правительства. В-третьих, учитывая стремительный рост числа российских нападок, Грузия выиграла бы, инициировав создание международной комиссии, которая дала бы оценку подобным обвинениям. Работа такой комиссии также может укрепить грузинское общество, предоставив всем политическим силам возможность выступить в качестве решительных представителей демократического государства. Очевидно, искушение обвинить своих критиков в поддержке внешних сил в правительственных кругах будет существовать всегда, особенно в стране с такой историей и местоположением, как Грузия. Но с этим соблазном надо бороться. Критикуя оппозицию за то, что она якобы выступает на стороне России, власть остается без естественного союзника в отражении атак из Кремля. В этой ситуации грузины, несмотря на свою уверенность в обратном, будут играть на руку Москве.
Это был «Взгляд» из Вашингтона политолога Пола Гобла. Перевод читал Кирилл Кобрин.
Эхо Кавказа.
Эксперты продолжают подводить итоги прошлого года. Российско-грузинские отношения попадают в центр их внимания довольно часто. И сегодня мой коллега Олег Кусов предложил своим собеседникам обсудить отношения между этими двумя государствами.
Представляю своих собеседников. Последний посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили и сотрудник Центра постсоветского пространства МГУ Александр Караваев. И первый вопрос, который я хотел вам адресовать, завершается нынешний год. Можно ли сказать, что обе стороны, и Москва, и Тбилиси, искали какие-то пути для сближения? Эроси, пожалуйста, вам слово.
Я могу судить о грузинской стороне формально. Грузинская пропаганда, режим Саакашвили в течение этого года вел ожесточенную пропаганду по поводу, значит, оккупации, образа врага и тому подобное. На самом деле, у меня была серьезная информация того, что Саакашвили было очень много попыток найти возможность налаживания контактов с властью России. Но они были безуспешны.
Руся, это какие-то общеизвестные факты?
Ну, я не думаю, что эти факты имели место публичные, но моя информация была другая. То есть по разным каналам его попыток, попытки как бы налаживания контактов, те месседжи, которые имели место, но это не было публичной информацией. Но что у Саакашвили была надежда на устраивание отношений. Начнем с ноября, когда буквально через 2 месяца после окончания августовской войны Саакашвили попытался через Михаила Хубутия, руководителя Союза грузин в России, выйти на контакт и через него постарался наладить эти контакты. Но российское руководство отвергло эти попытки. И до сегодняшнего момента у меня информация того, что у Саакашвили какой-то прогресс в этом направлении есть. Думаю, что она не подтверждается.
Александр, вы, находясь в Москве, чувствовали, что президент Грузии пытается найти контакт с руководством России?
Ну, вы знаете, я бы разделил все-таки 2 линии. Все-таки ясно после августовского конфликта выделилась линия экономических и чисто гражданских отношений между Россией и Грузией. И вот линия официальных властных, на которые абсолютный ноль, да, даже минус. Между тем, как работали порядка 400 предприятий с участием российского капитала в Грузии, так они и работают. Например, под, как я помню, статистику на конец 2008 года количество перечислений физических лиц из России в Грузию возросло даже на 16%.
Я хотел бы теперь вернуться к проблемам самопрошенных республик Абхазии и Южной Осетии. Если анализировать этот год, он в целом что показал? Признание продолжается или не совсем? Как вы считаете, Росим?
Каждый день, каждая минута, каждый час статуса КО, который сегодня имеет место, это работает на дезинтеграцию Грузии. Поэтому для нас, как бы для людей, которые серьезно вовлечены в внутриполитическую историю Грузии, очень важно как можно быстрее выйти из этой турбуленции, выйти из этого тупика, который был создан после этой войны. И как быстро мы сможем найти общий язык и наладить коммуникацию с российским руководством и выйти на возможность диалога с абхазцами, с юго-осетинцами, то тем лучше было для страны и для... Поэтому, мне кажется, этот год и не дал ничего хорошего Грузии как стране и его будущему.
Как вы считаете, Роси, а власти Грузии представляют, как можно выйти из этого тупика?
Дорога? Нет, я не думаю, что они имеют концепцию антисегодняшнего режима. Официальная концепция заключается в незаканчивании войны, война продолжается. Ну, это оруэллская, как бы, притча. На самом деле здесь никаких предложений серьезных нет. Режиму выгодно сохранение напряженности как фактора опасности, объединяющего фактора для использования, как бы, мобилизационных ресурсов внутри со стороны. Поэтому мне кажется, что у них нет серьезного видения перспективы. И мне кажется, и следующая власть, любая власть, какая бы она ни пришла, она будет заложником тех ошибок, тех драматических шагов, которые сделало Саакашвили, руководство. Поэтому ситуация очень тяжелая, патовая, и мне кажется, что для того, чтобы вылезти из этой истории, нам придется со всеми, и с Россией, и с нашими абхазскими, и осетинскими друзьями, найти очень сложные, очень многоходовые решения, потому что однозначного решения в этой проблеме нет, и Грузия сейчас, и вообще эта проблема на Южном Кавказе, она требует подключения всех мировых игроков, включая Европейского Союза, включая крупных игроков, региональных и так далее. Это проблема, которая касается безопасности региона, которая касается перспективы сотни тысяч людей и мира вообще в регионе. Поэтому это очень важная задача, и у этой задачи нет однозначных решений. Это многопластовая и очень сложная шахматная игра.
Александр, вы как считаете, зачем России нужны Абхазия и Южная Осетия? Ну что, своих проблем мало?
Многослойная эта проблема. С одной стороны, Россия, как зафиксировав это положение и нарастив военное присутствие в Абхазии и в Южной Осетии, придерживается линии фиксации этого положения в этих регионах на десятилетия вперед. Здесь в России пока проблемы этой не видят. То есть выбрали данную стратегию, вот мы должны в преддверии Олимпийских игр сформировать единую экономическую ткань вот Краснодарского края и Абхазии. Мы это сделаем. А что будет за Олимпийскими играми в Сочи? Что будет линии развития стратегии российско-грузинских отношений первой половины 21 века, об этом здесь, к сожалению, так не думают.
Мы все о политиках, да о политиках. Но между простыми людьми, россиянами и грузинами, пропасть увеличивается или же наоборот? Роси, как вы считаете?
У меня и у многих людей вокруг меня возникает ощущение, что вот та нехватка, которая возникла после этой войны, вообще этими годами разобщенности на уровне грузин, я чувствую, что стремление, возможности коммуникации, контакта, взаимоотношений, это присутствует в Грузии. Беларуси. И, как мне показалось, маленькими двумя визитами последний год в Москве, в Москве то же самое. Думаю, что вот здесь как раз тот случай, когда проблемы, которые создаются политиками, должна решить народная дипломатия. И в этом смысле в Грузии очень высокая готовность.
Александр, ваше мнение?
В 20-м ведь грузины и русские затем прошли такое количество трагических испытаний и вышли из них, оставаясь друзьями, что я думаю, что даже то, что случилось последние несколько лет, при всей дорогизме и при всей сложности, все равно каким-то образом будет компенсировано взаимопониманием, которое было выработано за последние несколько веков нашей совместной жизни.
Спасибо большое. Моими собеседниками сегодня были последний посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили и сотрудник Центра постсоветского пространства, политолог Александр Караваев.
С экспертами беседовал Олег Кусов. Обозреватель «Радио Свобода» Муртуз Дугричилов сегодня погрузился в благосферу. Там активно обсуждаются проблемы национальных отношений и духовной жизни на Южном Кавказе. Ему слово.
После того, как народный, как сам он себя называет, блогер России Станислав Садальский напомнил о 77-летии со дня рождения католикоса патриарха Илии II, заметив, что жители Грузии справедливо величают его духовным отцом нации, в его журнале скрестили перья блогеры Камбирус и Бандерас. А кого мы в России можем назвать духовным отцом? Вкратчиво интересуется опытный блогер, как бы предвкушая любопытную и интригующую полемику. Все давно позабыли, что религия нужна человеку, чтобы ему жилось и умиралось легче, а не для того, чтобы умерщвлять человека, принося его в жертву якобы высшим идеям. Народный блогер рассчитал все верно. Камбирус возмущается. Потому грузинский патриарх благословляет свою армию на войну с Осетией и Абхазией. А как же, с сепаратизмом надо бороться, и патриарх это понимает, отвечает ему Бандерас. Оппонент возмущен. Пусть борется с жестокостью и алчностью правителей Грузии, а не с невинными женщинами и детьми. Бандерас парирует. То есть у грузин нет женщин и детей, которых перебили и выгнали из собственных домов? В спор вмешивается блогер Султанов. Грузинам, как мне кажется, присуща большая созерцательность и наблюдательность, которая в сочетании с кавказским менталитетом позволяет вести себя более честно и правдиво. Над проблемой духовной жизни, точнее, над отсутствием таковой, задумывается блогер Ибигдан, приводя интересные данные. Согласно опросам, 60% жителей Абхазии – христиане, 16% – мусульмане, остальные – атеисты, язычники и сторонники других конфессий. Однако, пишет Ибигдан, по существу большинство абхазов – язычники, даже если формально считаются христианами или мусульманами. Христиане в Абхазии не посещают церкви, не причащаются, не соблюдают постов, мусульмане там едят свинину, пьют вино, практически никто не читает Евангелие или Коран. Все религиозные праздники отмечаются совместно представителями разных религий и сводятся к общему застолью, пишет блогер. Зато никаких религиозных войн, шутливо замечает Ибигдан. Отнюдь не шутливая дискуссия разворачивается в блоге Лонги Гургинидзе после его поста «Новая философия и реалии сегодняшнего дня». Недавнее заявление министра по делам реинтеграции Тимура Якубашвили о новой философии взаимоотношения с жителями оккупированных анклавов вызвало весьма неоднозначную реакцию грузинского общества. И это несмотря на то, что речь идет о населении и властях оккупированных анклавов и ни в коем случае не о России. С одной стороны, ситуация вроде как ясная. Наши западные друзья откровенно советуют нам построить такое государство, в котором хотелось бы жить абхазам и осетинам, и уж потом говорить о реинтеграции. С другой стороны, сам Запад заинтересован в том, чтобы Россия как минимум на этом этапе остановилась в тех переделках, куда была загнана в результате августовской войны, и чтобы у Москвы не было никаких шансов восстановить какие-либо отношения с Тбилиси. Так что лукавство все это, считает блогер Гургинидзе. Комментирует его, Василий Медведев говорит, что дело не в сепаратизме, не в национальных отношениях, а в том, что Грузия стала полем для выяснения отношений между Россией и Западом. В своем блоге Волжанин размещает пространный отклик на статью, напечатанную в Прохановской газете «Завтра». О какой дружбе народов можно говорить, если кругом одна жажда наживы и самоубийственная жажда имперского самосознания? Я нисколько не умаляю действий русских людей в этой сложной ситуации на Кавказе. У меня взгляд другой, обычный для простой человеческой реакции. Русский, а не имперский.
Обзор блогов представил Муртуз Дугричилов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало». В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
Власти Грузии подтвердили, что накануне ими был задержан житель Южной Осетии Геннадий Плиев. Как сообщил журналистам официальный представитель МВД Грузии Шатау Тиашвили, Плиев был вооружен и находился на контролируемой грузинской стороной территории. Сейчас он помещен в следственный изолятор. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии заявляют, что Плиев был похищен грузинскими спецслужбами в окрестностях Цхинвали. Движение по Транскавказской магистрали будет восстановлено не раньше завтрашнего утра. На трассу внезапно сошла еще одна мощная лавина. Она блокировала съемочные группы сразу нескольких российских телеканалов. Сейчас спасатели российского МЧС расчищают трассу. Всего за последние сутки в районе Транскама сошло 14 снежных лавин, передает НТВ. В результате движение транспорта по магистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, закрыто уже два дня. В Грузии начал вещание на русском языке Первый Кавказский канал. Новый телеканал для вещания на всю территорию Кавказа, в том числе и на российский Северный Кавказ, создан по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили и финансируется из государственного бюджета. На эти цели было выделено 3 миллиона долларов. Среди ведущих Первого Кавказского канала вдова бывшего президента Чечни Джохара Дудаева и известный журналист Олег Панфилов. Ряд представителей грузинской оппозиции называют открытие нового телеканала провокацией со стороны властей Грузии. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений Таможенного союза. Месяц назад документ был подписан президентами двух других стран-участниц – России и Казахстана. В числе документов, подписанных Лукашенко, соглашение о тарифных квотах и льготах, об обмене информации, необходимой для определения таможенной стоимости товаров между Белоруссией, Россией и Казахстаном. На днях из-за конфликта с Москвой вокруг цены поставок и транзита российской нефти через Белоруссию Минск заявлял о бессмысленности своего участия в таможенном союзе. Цена нефти на мировых рынках достигла самого высокого уровня более чем за год. В понедельник на торгах в Нью-Йорке баррель нефти стоил около 81,5 доллара. На таком уровне цена нефти в последний раз находилась в октябре 2008 года. Аналитики связывают рост цены с возможным повышением спроса на нефть в разных регионах мира из-за морозной погоды. Дополнительным фактором явился в последние дни и конфликт вокруг цены поставок и транзита российской нефти через Белоруссию. Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Встреча проводится в связи с попыткой теракта 25 декабря, когда гражданин Нигерии попытался привести в действие взрывное устройство на борту рейса Амстердам-Детройт, но был обезврежен пассажирами.
Новости читала Любовь Баматова. Вчера в Грузии начал вещание русскоязычный телеканал «Первый Кавказский». На данный момент он осуществляет интернет-вещание, однако предположительно с середины января выйдет в эфир по спутнику. «Первый Кавказский» вызвал большой интерес в России, ведь телеканал собирается освещать события, которые происходят не только в Грузии, но и на Северном Кавказе. В числе ведущих телепрограмм называются журналист Олег Панфилов и Алла Дудаева, вдова Джохара Дудаева. Какова цель нового телеканала? Почему в Тбилиси решили вещать на весь Кавказ? Ответы на эти вопросы искала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В Тбилиси ровно 19:00. Информационная служба Первого Кавказского продолжает работу в прямом эфире.
Первый кавказский русскоязычный канал общественного вещателя Грузии пока доступен только интернет-пользователям. На сайте уже размещены первые новости, как справляли Новый год на Северном Кавказе, как живут беженцы с Южной Осетии. Уже составлена сетка вещаний и анонсы передач. Интернет-пользователей с открытием Первого Кавказского поздравил президент Грузии.
Очень доволен, что в Грузии появился мощный русскоязычный канал. Это важно для Грузии, для грузинской аудитории, потому что мы не должны потерять русский язык. Это очень важный пласт культуры, очень важный пласт цивилизации. Во-вторых, это постоянный источник и канал диалога внутри нашего общества с другими приграничными обществами, с народами.
Актуальные темы кавказской политики, проблемы территориальной целостности стран Кавказа, роль России на этом пространстве – это лишь небольшой перечень проблем, которые собирается обсуждать в авторской программе «Цена вопроса» Зураб Двали. Ведущий главный продюсер Зураб Двали, говоря о целях каналов, приводит слово о даты, который на всех кавказских имеет одно значение.
Исторически Тбилиси всегда был центром Кавказа. Я имею в виду, естественно, в первую очередь, культурным центром, историческим центром. И мы хотим как-то вернуть вот эту функцию, которая была у нашего города. В первую очередь мы хотели бы, конечно же, знать, чем живет весь Кавказ. Потому что те процессы, которые происходят на Северном Кавказе, те процессы, которые происходят на Южном Кавказе, нам, конечно, надо рассматривать с общей точки зрения. Поэтому, естественно, мы хотим протянуть руку дружбы, мы хотим восстановить все то, что связывало нас со всеми народами Кавказа. Есть такое слово «адаты». Адаты или традиции, если перевести, то вот это слово адат, оно общее у всех кавказских народов и подразумевает те традиции, которые связывали исторически наших предков всегда, многие века. Вот и к этим адатам мы хотим возвращаться.
Зураб Двали признает, что кроме приемлемых слов, есть и неприемлемые, которые болезненно воспринимаются в отколовшихся регионах. Сепаратистские, марионеточные. Эти слова порой слышны в репортажах, но идет работа над лексикой. По словам Зураба Двали, сложно, но возможно говорить так, чтобы не искажалась правда. Над концепцией канала консультации продолжаются.
Наши европейские партнеры регулярно предлагают находить общий язык со всеми. Это будет Сухуми, Цхинвали или Москва. И даже в последнее время в новой концепции восстановления территориальной целостности Грузии появился такой термин «стратегическое терпение». Поэтому, общаясь с этими регионами, общаясь с корреспондентами с этих регионов, мы будем больше внимания уделять, конечно, тому, что у нас общего, что может нас сегодня связывать, да, чем тем острым вопросам, скажем, которые вызывают резкое неприятие или разногласие между сторонами. Поэтому, да, у нас есть определенные проблемы с корреспондентами на Северном Кавказе, у нас есть проблемы с корреспондентами Сухуми и Цхинвали, но эти вопросы решаются, и поверьте мне, что при таком новом подходе к этому вопросу, когда во главе угла все-таки человеческие отношения, добрососедские отношения, эти вопросы удается все-таки решать.
Создание Первого Кавказского часть грузинского общества приняла с настороженностью. Появляются вопросы, как воспримут Первый Кавказский в Москве и не станет ли это новым раздражителем для Кремля, зная, как болезненно там реагируют, когда речь заходит о Северном Кавказе. Эксперт по кавказским вопросам Мамука Аришиди идею нового канала называет сбывшейся мечтой.
Для меня, например, всегда была такой мечтой создать такое вещание, которое бы охватило весь Кавказ, и идеология этого вещания должна была быть духовное единство народов Кавказа. Я очень рад тому, что вот такое вещание появляется. Должен сказать, что если это вещание будет политизировано, канал, то он не достигнет той цели, которую, я думаю, должны поставить себе основатели этого канала. От создателя этого канала требуется большой политический и культурный такт.
Уже с 12 января Первый Кавказский будет вещать с помощью сателлита, с которого уже вещают такие известные телекомпании, как CNN и BBC. На Первом Кавказском признают, что завоевать доверие на всех склонах Кавказского хребта – дело непростое, но попытаться стоит.
Это был материал Мзии Парисишвили, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Европе стоит необычно холодная погода. На севере Франции на улицах замерзают бездомные. Местные власти прилагают все усилия, чтобы спасти людей. Репортаж нашего корреспондента Гии Нерадзе.
На севере Франции наступили по здешним меркам суровые морозы. Термометр показывает 12-14 градусов ниже нуля. Службы социальной помощи перешли на усиленный режим работы, чтобы помочь бездомным. В департаменте Норд-Пат-Кале, как передают местные радиостанции, от переохлаждения погибло 2 человека. Бездомные или же клошары во Франции – особый феномен. Никто не может объяснить, что заставляет этих людей жить на улице. Им так нравится, отвечают психологи. Но французские клошары имеют социальный статус и получают от государства пособие. Социальная служба «Саму Социал» оказывает помощь бездомным, малоимущим и эмигрантам. С наступлением холодов «Саму» открыл специальную горячую линию, которая работает круглосуточно. Нам звонят, и мы по мере возможности ищем для них заночевать где-нибудь. В течение дня очень много звонков. Сегодня было около 200. Но жалко, что не можем всем желающим оказать помощь. Вчера и сегодня звонили основном иностранцы, те, которые просят у нас политическое убежище. Мы работаем в партнерстве с другими организациями нашего региона, а также с Красным Крестом и с городским муниципалитетом. Мы стараемся сделать свой максимум и максимально помочь людям. Говорит оператор горячей линии Самия Фар. Каждый день несколько въездных бригад «Саму Социал» на микроавтобусах ищут бездомных, чтобы накормить, отдать теплую одежду, одеяло и при согласии бездомного доставить ночлег. Клошары почему-то не хотят идти в ночлег, а насильственно их не заберешь. Закон запрещает. Саид, Элен и Степан берут меня с собой. Степан кладет одеяло в микроавтобус. Элен приготовила кофе, а Саид – сухой паек. Наш микроавтобус выезжает ровно в 18:00. Будем работать до 6 утра.
Pendant la saison hivernale et surtout dans les moments comme
Зимой и вообще сейчас, когда настали холода, у нас много работы. Практически она утраивается. Были вынуждены нанять новых работников, чтобы создать бригады. Я и мои коллеги непрерывно ищем бездомных по всему периметру региона. Отдаем теплую одежду, горячие напитки и спальные мешки. Больных отвозим в госпиталь. Вообще стараемся отправлять побольше людей в ночлег.
De positionner de plus en plus de gens en hébergement.
Говорит Саид. Первая остановка в Лиле, муниципальный парк. Сотрудники «Саму Социал» прочесывают каждый уголок. Видно, и сами здорово замерзли. А в это время приходит сообщение, что в коммерческом центре нашли пожилую мужчину. Едем туда. Ну, я задаю вопрос Саиду. Саид, скажи, пожалуйста, сколько бездомных во Франции и в регионе? Ну, если память не обманывает, то во Франции около 200 000 бездомных. А в регионе около 7 000. Ну, естественно, это много. Объясняет Саид, начальник охраны коммерческого центра «Евролил», по рации звонит своим сотрудникам, которые в буквальном смысле на руках приносят мужчину неопределенного возраста. Увиденное поразило меня. Мужчина без куртки, без теплого свитера и без носков дрожит и трясется. Элен дает кофе. Саид одевает куртку, носки и приносит ботинки. А Степан вызывает скорую. Его надо срочно госпитализировать, говорит Степан. Мы уезжаем в сторону вокзала Лиль-Фландр, где обычно попрошайничают клошары. Элен привозит молодого человека, здорово выпившую девушку с собакой и пожилую мужчину. Они согласились идти в ночлег. Наш микроавтобус подъезжает к офису «Армэ де Салют», где расположено специально оборудованное помещение для ночевки, а также комната для мытья и столовая, где дают горячую еду.
Alors sur l'établissement où vous êtes ici, en fait, fonctionne toute l'année.
Место, где вы сейчас находитесь, функционирует в течение года. Мы всегда принимаем бездомных, но сейчас, когда настали такие холода, были вынуждены выделить дополнительное помещение на 100 человек. Здесь мы можем оказать психологическую и необходимую медицинскую помощь. Ну и вы видите, что бездомные здесь могут помыться, побриться, привести себя в порядок, пообедать и поужинать. Объясняет директор Армеды «Салют» Филипп. 5 часам утра подъезжаем в бюро «Саму Социал». Степан откуда-то достает коньяк. «Есть повод. Новый год. Да и вообще за знакомство», — говорит Саид. Элен приносит конфетки и кофе. На улице идет снег, а термометр показывает 12 градусов ниже нуля. Гия Нерадзе специально для «Эхо Кавказа» Лиль.
А сейчас наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Сегодня мы вспомним о прошлогодних комичных, нелепых и поучительных происшествиях в мире культуры. Рубрику подготовили обозреватели «Радио Свобода» Дмитрий Волчек и София Корниенко.
Картинки с выставки.
То, что Евровидение никакого отношения не имеет к политике, вряд ли верят даже те официальные лица, продюсеры и телевизионщики, которые так любят об этом напоминать простым зрителям. Последние несколько лет вокруг этого неполитического конкурса не утихают самые что ни на есть политические скандалы, да и публикация Евровидений в прессе свидетельствует о том, что этот смотр молодежи скорее не имеет отношения к музыке, нежели к политике. То мы радуемся нашествию восточноевропейцев, которые дружно голосуют за братьев славян, то негодуем по поводу политической смелости бывших собратьев по соцлагерю. Если в 2008 году объектом раздражения была Украина, то в 2009 известно кто. Правда, грузинским мастерам пиара для привлечения внимания даже в Москву ехать не понадобилось. Припев их песни уже знают из новостей даже жители Амстердама, и запретное слово в этом припеве все услышали как положено. Смущает одно, как легко с подачи Москвы применил санкции против грузинских участников Европейский вещательный союз.
Наверное, чтобы подчеркнуть, насколько истинное Евровидение далеко от политики, российские журналисты за комментарием обратились к жительнице одного из новых непризнанных государств Диане Гурцкой, которая еще годом ранее представляла на Евровидении всю Грузию целиком и с точностью да наоборот напророчила «Peace will come», то есть «Настанет мир», а теперь выступила в качестве инициатора дисквалификации новых грузинских участников. В интервью московскому комсомольцу Гурцкая рассказала, что на песню якобы дал добро сам президент Грузии.
Так замаскированный под поп-шлягер протест против антигрузинской политики Владимира Путина, песня грузинской группы «Стефана 3G» под названием «Don't Wanna Putin» стала первым в более чем полувековой истории Евровидения номером, который забраковали по политическим причинам. Однако грузинским музыкантам ультиматум организаторов Евровидения поменять слова припева песни или не выходить на сцену лишь помог попасть на страницы международной прессы. В мае песня «Отказник» попала в число топ-релизов в Великобритании. В британском хит-параде UK's Music Week заняла почетное 2-е место и регулярно крутилась на радиостанциях по всей Европе. Несмотря на обтянутый лайкрой пошловатый кич грузинского номера, в нем присутствует зашифрованный месседж, который грузинской группе удалось донести до гораздо более широкой аудитории, чем те 100 миллионов телезрителей, которые обычно смотрят Евровидение. Another glass of the moonshine
will kick the hell out of me. Картинки с выставки.
Дмитрий Медведев рискует, судя по всему, остаться за орбитой российской реальности. Во всяком случае, за тот год, что существует его видеодневник, стало ясно, что блог «Кремлин.ру» находится никак не в одной и той же России с настоящим Кремлиным, то есть Кремлем. Блог «Кремлин.ру» расположен в той России, которая вперед, в которой, как писал президент в своем сентябрьском обращении, как часть культуры, основанной на гуманистических ценностях, возникает инновационная экономика и где в 2009 году началось движение к созданию многопартийной политической системы. Отыскать эту Россию на физической карте пока не представляется возможным. Так же, как нельзя случайно столкнуться с президентом на лыжне в Красной Поляне.
Охрана работает очень четко, лишних и случайных отсекает. То, что нам показывают, толпа отдыхающих и свободное общение – вранье. Такое же, как с прямой линией с президентом, когда реальных краснополянцев и близко не подпустили, а вопросы были заранее согласованы и задавали их почему-то люди, которых специально привезли, кажется, из Краснодара. Цитировала издание «Собеседник» одного из местных лыжников после того, как опубликовала снимок, на котором президент Дмитрий Медведев запечатлен на короткой лыжне с неким Евгением Кудрявцевым, официально предпринимателем-меценатом, членом партии «Единая Россия», а неофициально человеком с репутацией основателя и лидера группировки «Олимп» в Волгодонске по кличке «Адмирал». Ссылаясь на завсегдатаев Красной Поляны, собеседник напоминает, что добиться, чтобы твоя лыжня пересеклась с президентской, практически невозможно. Медведев вообще редко ездит на лыжню. Бизнесмены, которым позарез нужно фото с президентом, могут узнать о его приезде только через охрану или через организаторов, сообщает источник газеты.
Картинки с выставки.
Обстоятельства смерти все чаще обнажают уязвимые человеческие сердца за блестящим фасадом из конфетти глобальных медиа. Онлайн-журнал TMZ, первый сообщивший о кончине Джексона, ссылаясь на нескольких сотрудников правоохранительных органов, винит в кончине певца мощный анестетик пропофол. Как правило, этот препарат, который вводится внутривенно, назначают в стационаре, обеспечив постоянное наблюдение сердечной деятельности пациента. Отдельные медицинские работники, которым недорога жизнь, балуются пропофолом развлечения ради, как наркотиком. Если верить источникам портала TMZ, в доме Майкла Джексона было обнаружено множество веских улик в пользу того, что как минимум один из его докторов давал Джексону пропофол. Так, в доме короля поп-музыки были найдены капельницы и несколько упаковок препарата. Телекомпания ABC продемонстрировала фотоснимки голени Джексона с комментарием эксперта из Американской академии дерматологии, что ужасные кровоизлияния на ногах гениального исполнителя – не что иное, как следы множественных внутривенных уколов. Майкл Джексон, по свидетельству его друзей, частенько превышал дозу опасных субстанций и даже говорил, что желает смерти. «Удивительно, что он вообще дожил до 50 лет», – сказал один неназванный приятель Джексона в интервью газете Daily Star. По его словам, Джексон носил в кармане прощальную записку самоубийцы. Майкл всегда говорил, что хочет умереть молодым. Он писал прощальные записки, потом рвал их. Одну он сохранил и часто перечитывал, рассказывал знакомый Джексона. 7 июля Джексона, как фараона, пронесли в золотом саркофаге по Лос-Анджелесу. В прямом эфире с ним простились десятки миллионов людей по всей планете. Однако похоронили Джексона лишь в сентябре. Лос-Анджелесская полиция упорно откладывала похороны. 3 недели спустя после смерти певца в газеты начала просачиваться информация, что его тело заморожено в подземном рефрижераторе как вещественное доказательство, а собственно следствие по делу ведется таки по статье убийства. Пока продолжается расследование по делу личного врача Джексона доктора Конрада Мюррея, но с ноября ему разрешили вернуться к врачебной практике в Хьюстонской больнице для бедных. Звездная пыль еще не осела. С первого дня после возвращения Мюррея на работу о нем снимают фильм британские документалисты. В летние месяцы, когда тело Майкла Джексона еще не было предано земле, медиаресурсы соревновались, кому удастся раздобыть самый трогательный образ его мятежного духа, слоняющегося по миру своей знаменитой скользящей походкой. CNN показала, как во время съемок в пустой резиденции Неверленд в кадре проходит черная полупрозрачная фигура, а газета «Телеграф» перепечатала снимок одного из читателей, который, по собственному признанию, фанатом Джексона отнюдь не является, но, загрузив фотографию своего автомобиля в компьютер, увидел отчетливый образ певца на бампере. Если долго смотреть на этот снимок, «Кажется, что у Джексона за спиной белые крылья», процитировала газета слова автора фотографии.
В рубрике «Картинки с выставки» прозвучал отрывок из передачи «Радио Свобода» «Гламорама». Ее полный вариант вы можете послушать на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В нашей вчерашней программе мы начали цикл передач, посвященных Лаврентию Берия. Наш корреспондент в Сухуми Виталий Шария уже давно интересуется судьбой этой темной фигуры из советского прошлого. Сегодня мы предлагаем послушать второй материал цикла.
Как писал сам Лаврентий Павлович Берия в автобиографии 1923 года, он родился в селе Мирхиуле в 15 верстах от города Сухума в марте 1899 года. В 1907-15 годах он учился в Сухумском городском училище. Оно также в другой период называлось Сухумское высшее начальное училище. В процессе работы над рассказом «Дорога на Чумкузбу», а это было более 20 лет назад, я первым делом постарался найти и прочесть все напечатанное до этого о жизни Лаврентия Берия. Самым ценным из этого оказалась книга жившего в ФРГ эмигранта из СССР чеченца Абдурахмана Авторханова «Загадка смерти Сталина». В СССР она тогда еще не была издана, и я прочел ее в машинописной копии, которую мне принес также интересовавшийся этой темой начинающий сухумский журналист Тенгиз Пачкория. Ныне это Сапкор Итартас, живет и работает в Тбилиси. Авторханов описывает весьма яркие картины учебы Лаврентия Берия в Сухумском училище. Тот был первым учеником, прославился как сыщик, находивший пропавшие вещи и уже умел интриговать. Не знаю, правда, откуда Авторханов имел эти сведения, на источники он не ссылается. Спецхранение Республиканской библиотеки, ныне это Национальная библиотека Республики Абхазия, мне выдали, уже было можно, пару тощих брошюрок самого Берия. Скорее всего, как считают современные историки, это были труды других людей, подписанные его именем. Ничего они мне, конечно, дать не могли, автобиографических данных там не было и в помине. Решил, подниму-ка я в подшивке газеты «Советская Абхазия» за 1949 год, когда отмечалось 50-летие Лаврентия Павловича. Уж там-то наверняка будет что-нибудь о детских годах этого человека. И прочел. На первой полосе, рядом с портретом юбиляра в парадном мундире, стихи в его честь одного известного абхазского поэта Киазыма Агумала. А на второй репортаж сотрудника редакции из колхоза имени Лаврентия Павловича Берия села Мирхиуле. Но напрасно я искал в этом репортаже воспоминания мирхиульцев о Берии и его семье, или еще что-нибудь в этом роде. Ничего подобного, только стандартные рапорты о трудовых победах и лишь в заключительном абзаце слова о том, что в этом селе родился и вырос видный деятель советского государства, маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия. Чувствуете эпоху, чувствуете ауру этой личности. Ни одной детали его биографии журналисты не осмеливались коснуться, даже если собирались воскурить ему фимиам. Гораздо больше дало посещение Госархива при Совете министров Абхазии. Можете представить себе, с каким чувством перелистывал я классные журналы Сухумского училища. Вот имя Берия Лаврентий, вот оценки, в том числе и двойки с единицами, выставлявшиеся ему бестрепетной учительской рукой. И это уже не чьи-то воспоминания, которым можно и верить, и не верить, ведь даже самого искреннего рассказчика, очевидца, может подвести память. Это документ, дающий 100% гарантию достоверности. Весь фонд училища, увы, погиб через несколько лет, когда госархив был сожжен во время грузино-абхазской войны. И именно изучение этих журналов открыло передо мной факт, который я потом нигде и никогда не встречал в литературе о Берии. В четвертом классе Лаврентий остался на второй год из-за неуспеваемости по четырем предметам – геометрии, арифметики, русской словесности и географии. Не сказал бы, впрочем, что он был именно тем, кого мы привыкли называть второгодниками, что он учился хуже всех. Нет, если суммировать оценки в журналах за все годы его учебы, то картина получится пестрая. На второй же год в училище, как я обратил внимание, оставляли тогда до третьего класса. Ну и миф о первом ученике, изложенный Авторхановым и активно развиваемый Серго Берия, явно рушится. Миф, кстати, который начал, по всей видимости, культивировать еще сам Лаврентий Павлович. Если вспомнить все, что мы знаем о взрослом Берии, то можно прийти к выводу. Конечно, полученный им багаж знаний не шел в сравнение с теоретической подготовкой многих большевистских лидеров. Характерно, что в советско-американском телефильме «Жизнь и смерть» Лаврентия Берия, вышедшем в конце 80-х годов, дочь репрессированного Василия Лакоба говорит о нем. Он был азбучник, не негодяй, не палач, а именно азбучник. В то же время он обладал незаурядным практическим умом, позволявшим ему учиться довольно сносно, причем к концу курса в Сухумском училище заметно лучше, чем в начале, и быть в своем кругу неформальным лидером. Если вглядеться в фотографию, которая приводится в книге «Сын Лаврентия Берия рассказывает», и которая попала в нее из семейного альбома Серго Берия, Лаврентий Берия сидит, положив ногу на ногу, а трое его соучеников стоят немножко сзади и по бокам его.
Это был Виталий Шария, Сухуми. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Мы в эфире каждый день уже 3 месяца и 3 дня. В Сухуми и Цхинвале нас можно услышать с 9 до 10 вечера, в Тбилиси с 10 до 11. Также наши материалы можно послушать и почитать на сайте www.echokavkaza.com. Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.